Так, ну начнем потихонечку. Сейчас, конечно, еще все только начнут собираться, но ладно. Так, значит, ну сначала я сейчас сделаю несколько таких организационных объявлений. Я на первой лекции это все говорила, но поскольку многие подошли только в прошлый раз, то я еще разочек повторю. Значит, во-первых, вот, значит, книжка. У нас вышла, значит, в нашем издательстве вышла книжка, это наш слушатель, значит, написал что замечательную книжку эзотерических сказок, точно по нашим зонам, значит, сказки, но они, кто, значит, заходил к нам на сайт, там могли прочитать, значит, книжки, они просто, ну, по-другому немножко организованы, кое-что добавлено новое, ну, вообще, книжка, на мой взгляд, совершенно замечательная. Значит, поэтому, во-первых, рекомендую вам всем приобрести, а потом, значит, если вот, просто сейчас вот автора пока здесь нету, если он обычно немножко задерживается, если он придет, то, соответственно, значит, вот, может даже подписать вам, может с автографом автора получить эту книжку. Так, значит, потом, значит, если кто не знает, если здесь есть люди, которые вот только недавно стали к нам ходить и не знают наших всех порядков, значит, у нас есть, ну и даже и кто знает, может быть, просто не в курсе, что у нас вот в этом году происходит. Значит, у нас есть в этом году занятия в малой группе. Значит, в этом году, значит, группу ведет Марина Усинская. Группа занимается целенаправленно пятым телом. Значит, работа по пятому телу. Значит, кого интересует, значит, можете записаться. Ну, единственное, что там, может быть, сейчас будет небольшой перерыв в занятиях, но, в общем, там как сложится. Так что имейте в виду. Значит, ну, опять же, если кто вот совсем на новеньких и не знает, значит, у нас проводятся индивидуальные консультации. Значит, тоже можно записаться, это надо ко мне подойти, я расскажу, как и что. Вот, ну и кроме того, значит, у нас есть записи всех лекций последних лет, и моих лекций, и лекций Веры Валентиновны. Они у нас есть в разных вариантах, и на CD, и на аудиокассетах, так что, значит, ну, тоже там вот есть список всех лекций. Значит, те, кто какие-то лекции мои последних лет не слушал, или не был на занятиях, или ну, позже стал заниматься, или по каким-то причинам что-то пропустил, я вам очень советую эти лекции послушать, ну, если вы собираетесь в дальнейшем заниматься, потому что, в принципе, тот материал, который я там рассказывала, я его, как бы, ну, я кое-что повторяю, но, в общем-то, я, как бы, вот, все-таки имею в виду, что люди знают, о чем идет речь. Так что вот так вот. Ну, давайте тогда за дело браться. Значит, мы продолжаем тему метагеография. Значит, если на первых двух лекциях мы, так сказать, в основном, ну, или какие-то самые общие вещи рассматривали, или отталкивались от географии как таковой, то есть от физического плана, вот, то, значит, сегодня мы уже займемся потусторонними пространствами, то есть метагеографией как географией Брамфатуры Алис, как описание Брамфатуры Алис. Значит, но прежде чем мы будем конкретно знакомиться с какими-то пространствами, какими-то местами, мы должны понять, откуда что берется. То есть как это все сформировалось, как это сложилось само по себе, как это потом стало использоваться людьми, человечеством. Ну и, собственно говоря, вот что с этим совсем происходит сейчас, в настоящий момент, что происходит, что будет происходить, ну и что, соответственно, нам с вами в связи с этим нужно делать. По крайней мере, в той части, которая от нас тут как-то зависит. То Ну, мы с вами, значит, договорились еще в прошлый раз, что каждое место на Земле в физическом плане, каждое географическое место обладает определенной энергетикой. Причем эта энергетика, она может быть и никак не связана с людьми, это определенное энергетическое состояние того или иного места, оно могло сложиться задолго до появления человека, до появления человека в этом месте, или вообще до появления человечества как такового. Естественно, что энергетика каждого места земной поверхности, значит, это вещь непостоянная, то есть она меняется, и опять же, и в зависимости от человеческих наработок, и независимо от человеческих наработок. Значит, то есть, ну, естественно, в разных местах идут разные процессы геологические, геохимические, ну, самые разные происходят события. Значит, с этим как-то так более или менее понятно. Значит, но потустороннее пространство, иноматериальное пространство, они существуют не только в связи с пространством, с местами какими-то физическими, они существуют, ну, как бы вот, и независимо от географии как таковой. Бронфатура Алис начала формироваться, то есть бронфатура – это набор тонких тел Алис, это набор потусторонних пространств Алис, это все вот тонкие тела нашей планеты, ну, включая, естественно, и плотные, тонкие, плотные, физические, иноматериальные. Еще, значит, тонкие тела Алис стали формироваться еще до того, как сложилось ее физическое тело. То есть как только Алис родилась в Солнечной системе, у нее сразу же, значит, появились слои. Первые два слоя, как вы помните, я надеюсь, значит, это стабильно-трансцендентный, самый верхний, самый тонкий слой, и слой магмы, то есть слой неструктурированного материала. И параллельно с тем, как Алис в Солнечной системе начала набор протопланетного материала, начала набор физического материала, значит, формировался слой магмы, слой, который мы называем слоем магмы, это определенный, это, значит, слой, ну, его можно назвать к эфирным слоям, подзеркальный слой самой большой плотности по сравнению с другими слоями Алис. Значит, ну и, соответственно, он тоже имел и имеет до сих пор определенную структуру, определенную систему, то есть материал этого слоя постепенно стал каким-то образом организовываться. Ну и дальше эволюция развивалась, как вы помните, по слоям, то есть параллельно появлялся слой верхний, появлялся слой нижний. Значит, за первым слоем появился второй верхний, второй нижний, то есть слой стихийно-статический и, соответственно, слой, который мы условно называем слоем камня. К моменту появления слоя камня уже, значит, Земля приобрела уже такое уже физическое тело родилось. Значит, и началось структурирование эфирного тела камня, эфирного слоя камня, где, соответственно, стали формироваться определенные пространства. то есть, как бы, метагеография, она начала, она складывалась по мере эволюции. А, я сейчас не буду весь эволюционный процесс подробно рассказывать, это просто я как бы вот вам показать, что с самого начала вот формировались пространства, постепенно из одних пространств вырастали другие, это все было все время в развитии, в динамике. Значит, в подзеркалье при развитии первых слоев нижних структурирование этого набранного материала осуществлялось так называемыми стихиалиями. И, значит, ну, аналогично тому, как на физическом плане все объекты физического мира, там моря, горы, реки, там леса, они привязаны к определенным местам Земли, то есть локализованы в каких-то местах, также и стихиалии локализованы в определенных пространствах эфирного слоя. Так что можно выделять пространство, например, воздушных стихиалий, пространство стихиалий определенных минеральных образований, пространство стихиалий растительных, в общем, разных видов растений. То есть это вот, то есть вполне это такие достаточно четко локализованные пространства. Ну, кто читал Даниила Андреева, вот он как раз много пишет о пространствах стихиалий, так он их и называет. Значит, таким образом, значит, вот первичное пространственное структурирование бромфатуры Алис началось с самого, так сказать, начала ее эволюции. Вообще пространство – это один из основополагающих эволюционных принципов. Пространство-время, сознание-материя. Помните, да, эти принципы? Ну, не помните, напоминаю вам. Значит, поэтому, значит, вот весь, значит, вся бромфатура Алис, она как бы вот так вот поделена, подразделена на, значит, определенные пространства. Ну, значит, мы с вами для описания, для определения местонахождение тех или иных потусторонних пространств согласились применять нашу координатную сетку зоны, значит, вертикальное деление на 24 качества, значит, горизонтальное деление на 12 слоев. Значит, помимо этого, это как бы координатная сетка типа параллелей меридианов, но это такое деление достаточно крупное, крупномасштабное. Кроме того, значит, любое пространство можно характеризовать, ну, то, что нам важно, как нам важно их описывать, по еще разным, по другим признакам. Значит, во-первых, когда мы говорим о том или ином потустороннем пространстве, нам всегда важно знать, в каком слое или подслое это пространство локализовано. Или, если речь идет о крупной сакуале, в какую группу слоев она включена. Затем важно бывает знать назначение того или иного пространства, или если это пространство, которое создавалось специально для какой-то цели, для решения каких-то задач, то знать, для какой цели пространство создавалось. Разные пространства создавались в разное время, ну и существовали разное время, то есть пространства, которые в свое время были созданы, сейчас уже не существуют, есть пространства, которые очень сильно сместились, скажем, перешли из одного слоя в другой. То есть пространства могут иметь время жизни. Есть время как бы начала, когда это пространство появилось, было сформировано. Иногда это бывает важно для того, чтобы понять, что с этим пространством происходит, что в нем происходит, что там такое и как с этим дальше, значит, обращаться. Важно бывает знать, из чего это пространство сделано, из какого материала. Фантомного материала, не фантомного материала, качественно какой материал. Ну, поскольку материал у нас тоже подразделяется, нам, ну, то есть можно его описывать по-разному, тут бывает это такая очень важная характеристика пространства. Вот. Ну и кроме того, еще иногда бывает важно такое подразделение пространств, как пространство, то есть естественно возникшее и искусственно созданное. Вот в частности, в человеческих построениях, в пространствах, где, которые созданы человечеством, там достаточно много вот таких вот искусственных построений, и они, в общем-то, играют важную роль в человеческих делах. Поэтому, значит, иногда тоже на это надо обращать внимание. Значит, пространственное структурирование бронфатуры Алис, естественно, шло по слоям, то есть в процессе эволюции, когда создавался какой-то слой. Значит, по мере создания слоя он подразделялся на отдельные пространства и подпространства. Они заполнялись материалом, эти пространства, и после этого заселялись какими-либо сущностями. Ну, или как бы заселялись сущностями, которые нарабатывали в дальнейшем материал, которым эти пространства наполнялись. Соответственно, сюда заселялись новые сущности, и как бы это все развивалось. Значит, и вот по мере эволюции нашей планеты, по мере структурирования различных пространств, бронфатура Алис заселялась. И до появления людей, до появления человечества, уже бронфатура была очень густо заселена. Причем заселена она была и в подзеркалье, и в надзеркалье. Ну, в надзеркалье прежде всего там появлялись то, что мы называем дети зон. То есть, ну, тут, значит, души разных зон рождения. Многие из них потом стали спускаться в физический план, но до того, как они, значит, стали людьми, до тех пор многие из них очень активно работали, ну, практически все, активно работали на тонком плане. В основном они сначала заселяли надзеркальные пространства и создавали их, создавали надзеркальные пространства. И параллельно многие из них, чьи задачи были связаны с плотными слоями, с плотными пространствами, значит, соответственно, они вырабатывали идеи эволюции плотных слоев. И даже некоторые из них сами в эволюции плотных слоев участвовали, даже еще не имея физического тела. Человечество появилось, человек вот в том виде, в каком он сейчас существует, появился тогда, когда уже были наработаны 4 слоя Алис, соответственно, 4 верхних, 4 нижних. И уже нарабатывался материал 5-го слоя. Значит, то есть уже очень много всякого народу было, значит, на Земле, и в физическом плане много было разнообразного, живого всего. И, соответственно, в пространствах потусторонних, в тонких пространствах, в трансфизических пространствах тоже население было разного очень много. Значит, ну, человек, как мы с вами много раз говорили, это первое существо, ну, единственное существо, которое способно присутствовать везде, и в подзеркалье, и в надзеркалье. Это существо, которое, ну, специально так создавалось, которое имеет на полный набор плотных и тонких тел, такой же, как Алис, по крайней мере, потенциально. Значит, но когда в воплощение пошли сущности разных зон рождения, они обладали разными свойствами, разными возможностями, разными задачами, разным потенциалом, и, соответственно, они до воплощения они осваивали разные пространства. Ну и естественно, что придя в физический план, став людьми, они тоже как бы, они сохранили связи со своими пространствами и постепенно уже из физического плана, уже нарабатывая какие-то для себя возможности применительно к тому составу тел, который оказался присоединен к физическому, они уже могли потом осваивать разные пространства, в разные пространства попадать, соответственно, разные там разные делать. Значит, однако, придя в физическое тело, человек в течение долгого времени как бы приживался в физическом плане, и присоединение более тонких тел и, соответственно, активная работа в трансфизических пространствах началась далеко не сразу. То есть, ну, в курсе этой истории я про это рассказывала и писала про это в книжках. То есть очень долго человек как бы учился, восстанавливал как бы, утраченные навыки. Первобытные люди практически по своему строению практически очень мало отличались от животных. Ну, другое дело, что как вид, как биологический вид, они обладали многими преимуществами. Значит, но, тем не менее, вот долгое время они существовали в основном по многим животным программам. Ну и, в частности, значит, их взаимодействие с тонким миром тоже в течение долгого времени строилось аналогично тому, как это было у животных. Значит, что касается географии, значит, животные выбирают места, благоприятные для жизни, чисто инстинктивно. И точно так же человек в первобытные времена, ну и, собственно говоря, и позднее, если были благоприятные места, он как бы это чувствовал чисто инстинктивно, еще как бы, ну, не понимая, почему это делается. Просто вот там вот лучше, там удобнее, там хорошо. Значит, ну, очевидно, что для животных эволюция того или иного вида животных четвертого царства природы принципиально связана с состоянием, так сказать, предыдущих царств природы, минерального, растительного, то есть климатические условия, особенности строения, минеральный состав почвы, ландшафт и прочее. То есть каждый вид животных существует, у него есть ареал обитания, где вот они могут существовать. И если в данной местности по каким-то причинам меняется один или несколько параметров, то тот или иной вид животных может либо исчезнуть, он либо вымрет, либо он мигрирует, либо может мутировать, то есть изменить какие-то свои признаки, вплоть до изменения каких-то видовых признаков, то есть как бы уже стать другим видом. Значит, человечество, в отличие от животных, обладает, как биологический вид, обладает повышенной адаптивностью к условиям окружающей среды. И это позволило человеку еще в первобытные времена расселяться по самым разнообразным частям света. То есть уже в самом начале, когда еще, ну тогда еще людей было и немного, места было больше, но тем не менее люди уже расселялись по самым разным местам. Когда же человек уже стал проявляться как человек, когда он освоил огонь, научился изготавливать одежду, строить жилище, то, естественно, адаптационные возможности значительно возросли, и человек стал осваивать еще гораздо больший ареал, то есть уже он меньше зависел, в меньшей степени зависел от климата, он уже в пищу мог употреблять гораздо больше всякого разного. Значит, то есть физически, географически люди, значит, ареал обитания расширили, значит, но одновременно, значит, эволюционируя, люди стали осваивать и тонкий план, и в первую очередь люди стали осваивать пространство стихиалей. Ну, естественно, это им было ближе всего, значит, сущности души природы, значит, и от взаимодействия со стихиалиями, от правильного взаимодействия со стихиалиями во многом зависело выживание человечества как такового и выживание в том или ином месте. Значит, то про это мы уже немножечко говорили. Значит, научившись взаимодействовать со стихиалиями, значит, люди стали проникать и в их пространство. Значит, когда человек уже немножечко из животного состояния стал выходить, и стали появляться первые племенные эгрегоры, и когда люди стали заботиться так или иначе о своих умерших, то есть об эфирных, значит, душах человеческих, естественно, что в первую очередь вот эти эфирные души, они, их проще всего их было локализовывать в тех пространствах, которые людьми уже были как-то освоены, в пространствах стихиалий. И заселяя эти пространства эфирными телами, люди таким образом постепенно стали создавать миры посмертия. Этот процесс был очень длительный, очень сложный, это много потребовалось тысячелетий на то, чтобы структурировать эти пространства, чтобы там приспособить их для своих человеческих целей. Значит, и, собственно говоря, это было первое серьезное воздействие людей на потусторонний мир. Потому что когда люди стали, значит, как-то уже с умершими работать, то это были определенные магические ритуалы. Значит, с одной стороны, пространства эти заполнились фантомным материалом, поскольку человек сам устроен с использованием большого количества фантомного материала, наши тонкие тела скоагулированы с помощью фантомного материала. Значит, для того, чтобы удерживать, значит, умерших в нужном месте, в нужном состоянии, тоже требовались и определенные энергии, и фантомный материал. Значит, пространство стихиалий в большинстве своем, во-первых, это пространство, созданное естественным образом. Значит, туда стал поступать материал искусственный, фантомный материал. Значит, тем самым содержимое этих пространств, их наполнение, они стали тяжелее, утяжелилось, исказилось. И стихиалии из этих пространств, как правило, либо вытеснялись, либо сами стихиалии, искажались, уродовались, их природа как бы менялась. Мы с вами уже говорили о том, что люди, многие стихиалии как бы под себя стали приспосабливать. Значит, ну вот и в том числе, занимая пространство стихиальное, значит, люди вот это вот делали. И этот процесс продолжался и в дальнейшем. Значит, как на физическом плане люди очень сильно влияли на природу уже в древние времена, соответственно, значит, воздействуя и на стихиалии с физического плана, значит, точно так же и вот, заполняя их пространство своим материалом, тоже очень сильно воздействовали на вот этот мир стихиальный. То есть, значит, тем самым человек сильно вмешался в эволюцию и стихиального царства природы тоже. Мы много говорили, когда вот мы о второй зоне говорили особенно, значит, мы много говорили о том, что человек сильно исказил эволюцию, например, животного царства. Ну, не в такой, может быть, степени, но достаточно сильно человек исказил и эволюцию растительного царства, и эволюцию царства стихиалии, минерального царства. Значит, ну, я дам определение стихиалии, такое уже формальное, можно сказать, определение, чтобы было понятно, в чем тут дело. Ну, стихиалии – это сущности души природы, и они непосредственно организуют материал подзеркалья структуры разной степени сложности. А именно они строят и одушевляют плотные физические формы. Они работают на уровне души материала, коагулируя эфирные, а затем и физические элементы, атомы, молекулы, клетки, растительные, животные, кварцефирные, в живые целостные организмы. Значит, эволюция стихиалии происходит по своим законам, то есть определенные закономерности, по которым эта эволюция идет. Значит, началась эта эволюция очень давно, когда стало создаваться второй слой, когда стал создаваться, то есть примерно 4,5 миллиарда лет тому назад, по нашему физическому времени. И к настоящему моменту, значит, за эти 4,5 миллиарда лет, стихиалии набрали огромный эволюционный опыт. И этот опыт, ну, как бы записан, зафиксирован на твердых носителях, на структурах физического плана, прежде всего в информационных полях эфирного, астрального, тонического слоя. То есть есть информационные поля специально, где опыт эволюции стихиалий зафиксирован. И, кроме того, некоторые стихиалии настолько эволюционно продвинуты, что они обладают сознанием и способны нарабатывать как бы свою порцию материала пятого слоя. Значит, многие стихиалии в данный момент уже вступили в фазу обработки своего опыта и интеграции его в общее целое. Значит, человечество, значит, с одной стороны, так или иначе вмешавшись в эволюцию стихиалий, где-то тоже внесло свой вклад в эти процессы, но, значит, самое главное, что, в принципе, вот в этом процессе обработки опыта стихиального человечество должно принимать участие и конструктивное. Ну, собственно говоря, и принимает тоже. Это я говорила в основном о негативной части этого процесса, значит, но и в принципе должно быть и участие конструктивное. Значит, вернемся к взаимодействию человека со стихиалиями. Значит, до определенного момента человек искал в основном взаимодействие со стихиалиями, чтобы они помогали ему прижиться в физическом плане, осваивать физический план. Но начиная с определенного времени, когда у человека уже постепенно стали нарабатываться более тонкие тела, когда появились способности к более тонким ощущениям, и ну, худо или бедно стало появляться сознание, когда воплощения пошли уже сущности верхних зон рождения с сохранением определенных, понимания определенных программ, и начали выполнять определенные программы уже достаточно масштабные, с этого времени человек стал обращать внимание на такие места, свойства которых позволяли бы развивать более тонкие составляющие. То есть такие места, где люди могли бы контактировать со стихиалиями эволюционно продвинутыми. Я не случайно про эволюцию стихиалии рассказывала, потому что есть стихиалии, общение с которыми помогает человеку и в более тонких процессах. В свое время, значит, обращаясь к стихиалиям, люди использовали их в магических целях в основном. Значит, ну, как я уже сказала, и для улучшения условий проживания, и для физического и духовного совершенствования. Некоторые стихиалии оказались вовлечены в человеческие дела в силу своих свойств, которые для людей тем или иным образом были полезны, а другие из-за своего местоположения. Создание, когда стали появляться более крупные эгрегоры и тем более метакультуры, в сферу человеческой активности стали вовлекаться более крупные пространства потусторонние. Уже в Атлантиде люди стали осваивать пространство астрального слоя, пространство тонического слоя, создавать там свои пространства собственные и приспосабливать уже существующие. Одновременно люди стали осваивать глубинные эфирные пространства. Что значит осваивать? Это значит, что люди стали в эти пространства проникать, люди стали учиться пользоваться материалом этих пространств, энергиями, которыми жизнь в этих пространствах подпитывалась, ну и, естественно, вступать в контакт с сущностями, которые в этих пространствах обитали. Причем освоение этих пространств шло, как бы, ну, с одной стороны, одни люди осваивали это в силу тех задач, которые перед ними стояли, как перед участниками общих эволюционных процессов. Но поскольку люди все-таки очень сильно индивидуализированы, ну, попросту говоря, эгоистичны, то огромное количество людей, тех, кто, конечно, могли, осваивали те или иные пространства, те или иные энергии в своих собственных личных целях, что, конечно, не шло на пользу общим процессам. Значит, так что уже в атлантические времена атлантическая метакультура дала человечеству множество новых мест. Человек познакомился с очень большим количеством пространств, создал сам. Ну, метакультура включает в себя множество разнообразных пространств. Мы с вами, значит, об этом говорили, как устроены внутри метакультуры и эгрегоры с метагеографической точки зрения. Ну, естественно, что когда Атлантида погибла, когда произошел всемирный потоп, то не только географическая вся территория исчезла с лица земли. В очень хаотичном состоянии оказались все потусторонние пространства, связанные с этой метакультурой. Причем, и поскольку к тому времени действительно люди освоили достаточно много пространств внутри Алис, то нарушилось равновесие в очень многих слоях, в очень многих пространствах, даже как бы напрямую с людьми не связанными. И упорядочение этого хаоса, переструктурирование пространств во многих слоях, создание новых пространств, переселение сущностей из одних пространств в другие, продолжалось очень долго, несколько тысячелетий, до тех пор, пока стало возможно снова как бы начать заселять землю людьми, и так уже активно, и начать работать людям с физического плана, строить новые метакультуры. И, кстати, одной из задач метакультуры Древнего Египта было упорядочивание потусторонних пространств, какая-то более или менее правильная организация и людей, и взаимодействие с сущностями. Ну, я сейчас не буду всю эту историю рассказывать. Вот в том курсе, который я читала в позапрошлом году, этой истории, там, если вот вам его заново послушать или почитать, потому что конспекты есть в интернете, этих лекций, там, в общем-то, примерно понятно становится, какая метакультура, чем занималась с метагеографической точки зрения, какая метакультура с такими пространствами работала. Значит, но тут еще проблема усугубилась тем, что как раз вот в те времена, вот Древний Египет и древние метакультуры, послеатлантические, им пришлось принять в себя очень большое количество новых человеческих душ, воплотить их в физическом плане и организовать соответствующие пространства, где они могли бы находиться в промежутках между воплощениями. Поэтому очень сильное произошло, так сказать, переструктурирование, и вот из-за этого, так как следующий уже был этап. И человечество, увеличиваясь в числе на физическом плане, на тонком плане захватывало все больше и больше пространств потусторонних, то есть тоже как бы расселялась по бромфатуре Алис очень активно, со всеми своими достоинствами и со всеми своими заморочками, со всеми своими проблемами. Причем каждый эгрегор и метакультура, формируясь, значит, захватывали определенные пространства, создавали определенные пространства и распоряжались ими по-своему. То есть как бы эволюционирующее человечество пробовало разные варианты устройства своей потусторонней жизни и, соответственно, стремилось захватывать все больше и больше материала. Когда людей на Земле стало уже много, они стали жить близко друг от друга, стали создаваться государства, или протогосударства, потом уже государства, люди начали между собой воевать. Ну, воевать – это свойство эгрегоров. Эгрегоры обязательно воюют, практически все эгрегоры. Это как бы отдельная тема. Значит, но нам сейчас интересно только то, что воюя, на самом деле завоевывают не только физическое пространство, какие-то материальные ценности. Один эгрегор, воюя с другим, всегда стремится завоевать, захватить и его потусторонние пространства. Захватываются сами пространства, либо присоединяются к своим пространствам уже бывшим эгрегора, либо как бы уничтожаются, либо блокируются, запираются. Значит, нужны, то есть эгрегору, который воюет, ему нужны, значит, пространства чужие, ему нужны, соответственно, энергии, которые там, то есть он это использует для себя. Ему нужны сущности, которые там обитают. Поэтому в первобытные времена очень часто, значит, когда воевали между собой два племени, то победившее племя, оно захватывало чужих богов, чужих идолов, чужие амулеты, ну, либо их уничтожало, но чаще присоединяло к своим. Или же вообще, когда одна, даже уже крупная метакультура, когда создавалась, когда одна метакультура поглощала другую, она очень часто весь пантеон богов присоединяла, адаптировала к своим. Ну, скажем, Древняя Греция ассимилировала многих древнеегипетских богов, а Древний Рим просто-напросто полностью включил в свой пантеон всех древнегреческих богов, только дал им свои имена, практически с теми же самыми функциями, с тем же самым назначением. Ну и, соответственно, например, древнеримская метакультура, она и захватила многие пространства потусторонней Древней Греции, уже включив их в свою систему. Значит, но, значит, здесь, значит, иногда вот такое вот поглощение одной метакультуры другой проходит более или менее спокойно, более или менее гладко, но это бывает далеко не всегда, потому что, в принципе, каждый крупный эгрегор, каждая метакультура создают свой собственный информационный круговорот. И далеко не всегда захватчики могут или хотят приспосабливать вот этот вот информационный круговорот захваченных к своим, значит, потребностям. Иногда просто-напросто старый информационный круговорот ликвидируется. Потому что если нету сущностей, которые с той стороны поддерживают на тонком плане информационный круговорот, если нет, в физическом плане не совершаются обряды, которые этот информационный круговорот поддерживают отсюда, то, естественно, значит, души умерших уже не могут двигаться по предписанным маршрутам, и тогда получается. Ну, иногда ситуации бывают просто драматические или даже трагические, потому что до сих пор имеются во многих местах пространства, где находится очень большое количество душ умерших, которые там могут быть уже несколько столетий, тысячелетий, даже десятков тысяч лет, безо всякого движения, и, соответственно, значит, это все как бы выброшены из времени. Есть просто целые такие вот пространства, ну, говорить о пространствах миров мертвых, что они мертвые, есть вот мертвые пространства мертвых. Потому что умершие тоже, как бы те умершие, которые вовлечены в инкарнационный круговорот, они как бы вот они не мертвые окончательно, а они просто находятся в другом состоянии. А те души, которые лишены возможности какого-либо движения, вот они в конце концов просто совершенно вот могут вот умереть окончательно, то есть превратиться просто в горы мусора, с которым уже дальше, в общем-то, непонятно, что делать. Значит, еще, значит, очень большую проблему на данный момент представляет состояние пространств в тоническом слое. Когда человечество уже достигло определенной степени разумности, ну, не скажу сознательности, но разумности, оно стало использовать, естественно, для своего мышления, для своих процессов думания, материал тонического слоя. То есть люди стали формировать себе тоническое тело, тонические тела, и активно ими пользоваться. И к настоящему моменту это привело к тому, что большая часть, существенно большая часть материала тонического слоя сосредоточена в человеческих построениях, в метакультурах и эгрегорах. Этот материал просто туда стянут, и, по сути дела, этот материал уже, эволюция тонического материала, большая часть материала тонического слоя идет не по законам тонического слоя, а по законам эгрегориального развития. Это две большие разницы. Ну, мы при случае о тоническом слое, об этих пространствах будем говорить отдельно, пока я просто обозначаю это место как сильно проблемное. Значит, ну и вот за счет того, что весь почти что тонический материал вовлечен в человеческие построения и распределен по эгрегорам и метакультурам, его трансформация очень сильно затруднена. И эволюционные процессы там тоже идут не по правилам, значит, не по закону. Значит, вот и трансформировать его оказывается очень сложно. То есть это действительно очень серьезная проблема. Если рассматривать грамфатуру Алис, то есть вот набор тонких пространств тонкого плана, если рассматривать состояние грамфатуры Алис в общем виде вот, на текущий момент, как это все выглядит, то, в общем-то, картина получается очень разнообразная. То есть есть пространство, живые, плодотворные, эволюционирующие. Есть пространства совершенно мертвые, пустынные, бесплодные. Есть пространства, которые представляют собой просто буквально мусорные свалки. Есть пространства, как бы замурованные, где остановлено время, где вообще ничего не происходит и не может происходить, пока там не включится время. Есть пространства зловредные, откуда идут эманации, тления, разложения, ну и вообще всяческая зараза. Множество пространств имеет неполный набор координатных осей. То есть есть пространства, как бы недоразвившиеся, недораскрывшиеся. Потому что большинство пространств в бронфатуре Алис многомерны. То есть пространство, в котором мы живем, оно одно из самых маломерных. Есть пространство с гораздо большим количеством временных координат. По времени мы вообще самые убогие из всех пространств, наш физический план. Есть пространство, где пространственных координат значительно больше. Так вот, во многих пространствах как бы вот неполный набор координатных осей по сравнению с тем, как это должно было бы быть. И поскольку количество этих мерностей меньше, чем должно было бы быть, то законные обитатели этих пространств либо вынуждены их покидать, либо просто мучаются там. Значит, так что картина такая вот, если так ее качественно ее, значит, оценивать, то она, ну, не самая благоприятная, скажем так. Значит, что происходит сейчас, в данный момент? Значит, ну, значит, для нас с вами сейчас важно, значит, что, значит, из того, что происходит, для нас, значит, особое, и для нас, и для Алис в целом, значит, наибольшее значение имеет, значит, во-первых, приход нового пранического потока и рождение десятого мастера. Значит, в связи с этим, значит, естественно, в бронфатуре Алис происходят очень серьезные изменения, происходят очень важные процессы, и нам надо это себе представлять и, значит, понять, чего нам в связи с этим нужно делать. Значит, ну, прежде всего, с приходом нового пранического потока многие стихиалии, особенно крупные, крупномасштабные, которые, ну, были как бы больные или умершие из-за людей или по каким-то другим причинам, но, значит, они как бы реанимируются. Многие такие стихиалии получают как бы новый импульс к жизни, обновляются их пространства, поскольку пранический поток в первую очередь попадает, то есть пранический поток идет снизу. Поэтому, прежде всего, пранический поток попадает в нижние слои. Он идет через слой магмы, через слой камня. Поэтому стихиальные пространства, значит, первыми оказываются под воздействием этого пранического потока. Значит, пранический поток, оживляя живое и умерщвляя мертвое, соответственно, и больные стихиалии оживляют. И вот некоторые климатические катаклизмы, которые мы сейчас наблюдаем невооруженным глазом, они связаны не столько с там, глобальным потеплением и со всеми этими вот делами, а они связаны с изменением состояния крупных стихиалий, воздушных стихиалий, водных стихиалий, огненных стихиалий. Так что вот это надо иметь в виду. Значит, затем под воздействием вот этих вот этого пранического потока трансформируются многие пространства, просто сами по себе пространства трансформируются, куда этот поток попадает. Причем не только эгрегориальные, не только связанные с людьми, поскольку этот поток не только идет через человечество. Ну, с рождением десятого мастера формируется, естественно, пространство для него, для сущностей, которые родятся новые, меняется структура зон, 10-14 в первую очередь. Так что тоже такая трансформация идет фундаментальная. Значит, создаются новые пространства, связанные, ну вот, как я уже сказала, и с десятым мастером. И поскольку активно сейчас идет формирование пятого слоя, как бы доработка доделывается недоделанная, то создаются и пространства, связанные с пятым слоем. В связи с трансформациями всеми этими, идет активное переселение народа. То есть сейчас в Брахматуре Алис очень активно различные сущности невоплощенные перемещаются или перемещаются из пространства в пространство, или начинают получать импульсы, начинают строить новые пространства, либо для себя, либо для каких-то конкретных целей. Значит, те сущности пространства, которых были по каким-то причинам неудобные, дискомфортные, они и трансформируют эти пространства, и могут видоизменяться сами, то есть у них могут появляться новые возможности для деятельности. Ну, соответственно, это касается и нас с вами, потому что появляются новые пространства, куда могут направляться души умерших. Появляются новые пространства, куда мы сами можем попадать с нашими тонкими телами. Появляется новый материал, который мы можем использовать для построения наших собственных тонких тел, для построения, трансформации, совершенствования. Значит, затем активизируются процессы, связанные со сбросом или переработкой отработанного материала. Ну, мы об этом с вами очень много говорили и будем говорить дальше. Соответственно, многие пространства, которые были, так сказать, засыпаны мусором, в результате освобождаются и после соответствующей трансформации могут использоваться по своему первоначальному назначению. Потому что под мусорные свалки в свое время были, ну не то, что были использованы, а оказались просто засыпаны мусором, очень многие пространства совершенно для других целей предназначенными. Значит, особенно это важно вот для каких пространств. Очень много, так сказать, мусорного материала оказалось свалено в пространство, расположенное над или в окрестностях хозяйки кармы, хранилища кармы, книги. Очень много информационных пространств представляют собой мусорные свалки. И вот по мере того, как этот мусор начинает расчищаться, становятся возможными новые процессы формирования кармы и новые возможности работы с информационными полями. Новые, как бы, соответственно, значит, опять же, начинают появляться уже новые пространства, новый материал, новые наполнения, новые связи. Значит, еще одно очень важное место, значит, под влиянием вот этого, опять же, пранического потока вступают в действие новые глобальные формообразующие принципы. Значит, с одной стороны, а с другой стороны, глобальные формообразующие принципы, которые некогда были включены, но не могли действовать в полную силу, потому что как бы не тот материал попадал им на вход, значит, они получают импульс к обновлению, они получают возможность работать с нужным им материалом и, соответственно, тоже вступают в действие. Значит, вот так много всего нового или хорошо забытого старого сейчас начинает вступать в работу. Значит, но мы с вами знаем, что ничего не делается само собой. Вот для того, чтобы какие-то процессы происходили, должны быть определенные деятели, определенные участники этих процессов, Те, кто это делает, организует, собирает, устраивает. То есть должны быть определенные деятели, и должны быть как бы определенные инструменты, с помощью которых это делается. Значит, основной как бы, инструмент, с помощью которого все эти трансформации совершаются по всему диапазону, это новая метакультура, которая сейчас строится. Ну, собственно говоря, для этого она и выстраивается. Значит, эта новая метакультура выстраивается на энергиях нового пранического потока, из нового или как бы, законно организованного материала. Ну вот, собственно говоря, и вот именно через новую метакультуру все и будет происходить. Соответственно, те люди, сущности, души умерших, служители Алиса, иерархии Алис, которые как бы, вот, в новую метакультуру входят, участвуют в ее создании или участвуют в ее функционировании уже, значит, вот значит, они, собственно говоря, и все это делают. Значит, как это организуется, ну вот если посмотреть с точки зрения, опять же, метагеографии, как вот это вот, как эти метагеографические преобразования в самом общем виде, если посмотреть, как эти метагеографические преобразования происходят. Значит, вот сейчас я такие очень сложные вещи буду говорить, но все-таки вы попробуйте, значит, попробуйте, вот, ну, если не понять, то как-то вот это воспринять. Значит, в первом приближении, значит, этот процесс, значит, имеет три основные составляющие. Вот, значит, у нас с вами есть реальное состояние бронфатуры Альс. Я так вот так чуть-чуть на пальцах сейчас его описала. То есть вот общее состояние, значит, более конкретно, ну, вот у Даниила Андреева, значит, описано, как он видит состояние бронфатуры Альс. Мы с вами тоже более конкретно, сегодня пока мы так в общем виде говорим, потом мы более конкретно о разных пространствах еще поговорим. Значит, то есть вот есть некое реальное состояние, реальная метагеография. То, что есть сейчас. В планетарном сознании существует представление о том, какое состояние бронфатуры Алис требуется в данный метаисторический момент для перехода на следующую фазу планетной эволюции. Поскольку сейчас мы находимся в стадии перехода. Значит, вот примерно, то есть существует как бы некий, ну, условно говоря, многомерный чертеж в планетарном сознании, как вот это все должно быть правильно, по закону. И то есть планетарное сознание это у нас, значит, вот на самом верху это пространство планетарных идей. Значит, кроме того, значит, у нас существует глобальный кармический сценарий, в котором как бы есть, ну, условно говоря, раскладка всех возможностей пространственной организации бронфатуры Аль. То есть вот то, что реально может быть сделано. Многовариантная такая вот раскладка. И, собственно говоря, задача состоит в том, чтобы все эти три составляющих между собой соотнести. Чтобы, значит, вот исходя из реального состояния, какое есть, значит, и некоего идеала, выбрать такой вариант реализации кармического сценария и запустить его, так сказать, в дело с помощью нового пранического потока для того, чтобы Алис перешла на новую фазу и продолжала свою эволюцию без каких-либо глобальных катаклизмов. Вот, собственно говоря, особенность современного этапа метаистории с метагеографической точки зрения. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотела рассказать сегодня. Ну и поскольку речь у нас шла о стихиалиях в основном и о царствах природы, то медитация у нас будет на какую зону? Вторую, правильно. Вот, значит. Медитация будет на вторую зону, ну, как всегда, с проведением нового пранического потока, как обычно. Так. Так, внимание, внимание. Медитация, я думаю, будет очень нелегкая, поэтому придется вам прикладывать некоторые усилия, потому что очень трудная сегодня была тема. Так, единица. Соок, тоон, фер, ин, остер. Двойка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Тройка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Четверка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Пятерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Шестерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Семерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Ступни. Литан авис. Хох ен остер. Крон левис ву. Колени. Литан авис. Хох ен остер. Крон левис ву. Бедра. Литан авис. Хох ен остер. Крон левис ву. Шестерка. Литан авис. Хох ен остер. Крон левис ву. Семерка. Литан авис. Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вулф, Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Шестерка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуум, Соок Тоон Фер, Ин Остер. Пятерка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Соок Тоон Фер, Ин Остер. Четверка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Соок Тоон Фер, Ин Остер. Тройка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Соок Тоон Фер, Ин Остер. Двойка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Соок Тоон Фер, Ин Остер. Единица. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Соок Тоон Фер, Ин Остер. Ну, потихонечку возвращайтесь.